Дети FM. Записано ранее.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира, и у нас в гостях Александр Леонидович Венгер, психолог. Александр Леонидович, вам сейчас придется отдуваться в значительной степени за предыдущего гостя. Тут приходил биолог, замечательный генетик Александр Сергеевич Баранов, и настолько перебаламутил публику, что уже порядка 27 вместо 18, значит, неотвеченных вопросов у меня на форуме лежат. Давайте поговорим вот о чем.
Я на них смогу отвечать.
Они довольно примитивны. Ну, понятно, что мы все больше всего озабочены механизмами, которые заставляют нас совершать тот, а не другой поступок. В какой степени, по-вашему, психический склад человека наследуется, а в какой он предопределен какими-то факторами выбирания?
Ну, мне кажется, что на 100% наследуется и на 100% предопределен факторами.
То есть это предполагает уже наличие 200%. Да. Ну, поговорим.
Нет, просто это два перпендикулярных направления.
Так.
Так же точно, как в какой мере, я не знаю, ну, например, здоровье человека обеспечивается тем, что у него здоровая наследственность, и тем, что он ведет нормальный здоровый образ жизни. При самой здоровой наследственности, если не есть, не пить, то, наверное, помрешь. При очень плохой наследственности, даже если очень здоровую пищу есть, то все равно, вероятно, будешь болеть, по крайней мере, да? То есть, на мой взгляд, эти факторы никак не суммируются. Они дополняют друг друга.
Ну, хорошо, по крайней мере, какие психологические типы наиболее императивно, наиболее обязательно наследуются? Да, вот мы тут говорили о том, что шизоиды вряд ли, а эпилептоид почти 100%. Ну, вот как вот у вас? Потому что у него данные научных наблюдений. Что у вас?
Значит, я думаю, что все-таки в равной мере все типы, потому что, ну, представьте себе, что если есть 4 типа, 3 из них наследуются, то уже по чистой логике 4-й, следовательно, тоже наследуется.
Придется, да.
Я думаю, что в очень большой мере все психологические типы наследуются, и шизоидный, и эпилептоидный, и стероидный, но могут все-таки существенно
варьироваться.
Видоизменяться под влиянием воспитания, особенно если учесть, что чистых-то типов вообще не бывает. Мы все-таки скорее говорим о преобладающем радикале. То есть вот этот человек, он преимущественно шизоид, скажем, но у него есть эпилептоидные черты. А вот этот человек, наоборот, преимущественно эпилептоид, но шизоидные черты есть и у него. Так вот, все-таки преобладающие эти радикалы
наследуется.
Думаю, что да, до сих пор у нас нет надежных данных.
Ну, грубо говоря, как ведущие какие-то направления в каркасе, да, которые
могут.
Очень интересный вопрос от Инны. Мой муж занимается этнопсихологией, считаю ее буржуазной лженаукой. Инна, вы не правы. А вопрос к Александру Леонидовичу: в какой степени все-таки можно назвать этнопсихологию, психологию национальную, ну пусть не буржуазной, но тем не менее лженаукой. В какой степени национальность коррелирует с психологией?
Значит, безусловно, существуют психологические особенности, характерные для той или иной национальности. Пока трудно сказать,
что такое нация, трудно сказать.
И в какой мере это обусловлено биологически, а в какой мере исторически.
Мифологически, исторически, да, территориально, да, климатически и так далее.
А вот насчет лженауки, то в некотором смысле я бы с этим согласился. На эту тему очень много спекуляций. Безусловно, здесь есть настоящая научная проблематика,
да,
но довольно много спекуляций.
Там, да, все русские погромщики, это полная глупость, бред.
Разумеется.
Но то, что... Нет, значит, этнического оружия быть не может, не верьте в ФСБ, но этническая психология все-таки возможна. Понимаете, хотя бы потому, что возможно мифологическая совокупность.
И возможно, и существует. И там, безусловно, есть вполне серьезные
исследования. Есть, понимаете, негр, да, негр все равно будет негром, потому что это наследующийся, да, там, меланиновый какой-то, да, черный признак. Но это отнюдь не значит, что негр, там, он обречен хорошо играть в баскетбол. Да, это вот это он может быть кем угодно.
Вы знаете, моторика, вероятно, существенно
наследуется, да, расово, но не национально. Вот это
расово,
совсем...
Расово, конечно.
Вот, то есть, в общем, Инна, вы не правы насчет мужа, то, что он как раз занимается на самом передовом направлении науки.
По большому счету, не правы.
Нет, этнопсихология – это то, что сейчас развивается, и развивается довольно бурно как раз.
Да.
И другое дело, что этника, по большому счету, не определяет еще национальную психологию. Национальная психология формируется в результате более сложных факторов. Вот тут, кстати, да, вот вопрос об этом я, позвольте, расскажу анекдот, который мне рассказал вчера любимый мой преферансист и легендарный совершенно математик Валерий Железняков, очень, очень хороший такой теоретик, анекдот замечательный. Говорит, простите, а как фамилия этого скрипача? Иванов. Простите, а как его зовут? Говорит, Петр. Ну, хорошо, а отчество? Натанович. Ну, наконец-то! Здесь все-таки есть, наверное, какая-то правда. Расскажите немножко о сфере ваших собственных занятий, потому что психология — область безразмерная.
Совершенно безразмерная. Я детский психолог, то есть я занимаюсь различными проблемами, относящимися к детям и подросткам. Да. Но надеюсь, что не будет особого шквала, потому что в первую очередь я занимаюсь проблемами такими экстремальными. То есть помощью психологической детям, пережившим особо стресс. Тяжкие стрессы, да, там,
ну, тогда заложники я, тогда и позвольте, прочее. Спрошу я вас, как вы оцениваете психологическую помощь Беслану?
Она была очень, не только была, но и продолжает и сейчас, очень самодеятельная, то есть на уровне каких-либо
дай государственных организаций. Дай вам Бог здоровья, ну, молодец, ну, ничего... какое счастье, она была отвратительно организована, делалось, как я счастлив это слышать, понимаете?
Ну, меня немножко огорчает ваш этот, кстати... Дело в том, что я очень активно с первых же дней там работал.
Я знаю, но я же видел и другое. Я же видел, как там работали. Я вам сейчас объясню.
Ну, к сожалению, да. Мне жалко, что вы это так оцениваете, но я, в общем, тоже не могу иначе оценить.
Я вам объясню. Дело в том, понимаете, что я приехал туда сначала, когда все происходило, я был там все это время. И был там год спустя. Значит, эти дети, с которыми год проработали психологи, они начинали автоматически, как заведенные, выдавать те реакции, которые требовали... Прости меня, Господи, я сейчас страшные вещи скажу. Которые требовались для привлечения внимания прессы и для получения гранта. Они совершенно четко поняли, как им надо себя вести, для того, чтобы взрослые реагировали так-то и так. При любой попытке задать серьезный вопрос, они, опять же, как заведенные, начинали рыдать. И тем блокировался разговор. Понимаете? То есть вместо того, чтобы учить их, как жить с этим, психологи учили их пользоваться пережитой трагедией. Я говорю сейчас не о детях, которые были в самом спортзале, а о детях из других школ, с которыми тоже, вы помните, у вас работа, да?
Конечно. Ну, вы знаете, поэзия глупа, но не забудь при этом, что не всегда дурак
работает поэтом. Да, совершенно верно.
Он может быть просто дураком. Да. У меня нет достаточных оснований, чтобы говорить, что это именно психологи детей научили. Дети и сами быстро и хорошо учатся.
Это вы правы.
Что психологи ничего этому не противопоставили.
Да, верно.
Вот это да, должны понимаете, были
противопоставить. Понимаете, я скажу страшную вещь. Ребята, простите меня все, да, я знаю, что нас слушают и там. Вы знаете, я много был в Беслане, я много старался вместе с моей газетой «Собеседник» Беслану как-то помочь. Но простите меня, там было очень много людей, которые быстро научились эксплуатировать пережитую трагедию. Простите меня все, больше я ничего на эту тему говорю.
Вы знаете, я хочу на эту тему сказать. Это неизбежно. Важная вещь, это после каждой трагедии, не обязательно массовой, при индивидуальной трагедии тоже формируется то, что называется рентная установка. Как бы вот я несчастный, и все мне помогите. Это не потому, что люди плохие. И вреднее всего это самому этому человеку.
Серьезно, в чем вред?
В том, что он не помогает себе сам.
Он не преодолевает.
И для того, чтобы получать как бы эту помощь, если он внутренне честный человек, а большинство людей внутренне честные, а уж тем более детей, то он вынужденно чувствует себя несчастным.
Иначе потому придется... что это дает ему преференции.
Да, иначе ему придется чувствовать себя подонком. Это очень неприятно. И, соответственно, человек...
Это преодоление вины.
Конечно. Ради каких-то, в общем, внешних
конечно,
выгод
конечно.
Всю жизнь ощущает себя несчастным.
Конечно. Вот тут хорошо уже пришло письмо от Володи, который говорит, что он сам из Беслана и совершенно согласен с этим. Володя, большое вам спасибо. Я, во-первых, рад, что вы, хотя и живете в Москве, но продолжаете себя ощущать бесланцем. И спасибо, что вы, слушая эту программу, не встаете вот в эту ужасную бесланскую позу. Мы пережили такое, и мы имеем теперь право на все. Потому что, по большому счету, трагедия Беслана не имеет аналогов в российской истории. Она самая страшная. Мы это признали. Теперь надо делать только одно. Надо пытаться выбраться из этого, потому что жить в этом нельзя. Хороший вопрос от Натальи. И Наташа, пользуясь случаем, передаю вам привет за ваши неизменно острые вопросы. Каким образом связаны последствия Беслана с увлечением Гробовым, и почему Гробовой сумел заполнить этот вакуум, и почему Гробового бесланские матери так полюбили?
Так, во-первых, очень немногие бесланские матери.
Так.
На этом, во-первых, вот бесланские матери — это вообще название определенной группы, да?
Двух групп уже.
О, вот они раскололись именно в результате этой всей истории. Да. А вся эта группа, Вот эти нынче уже две группы вместе. Это очень небольшое количество действительно реальных бесланских материй.
Ну, это четверть.
Меньше.
Четверть. Много. Сальнович, вот. Много.
Так что сказать, что вообще все полюбили нельзя. Некоторые группы. Дело в том, что в особо тяжких ситуациях человек всегда ищет ту соломинку, за которую можно схватиться.
И это
порядочный
может
человек
оказаться,
не предложит такой соломинки, понимая, что ее нет и быть не может.
Угу.
Он попытается помочь людям жить с тем, вот, что произошло. Угу. Они скажут, ну, сейчас вот ваш счет, я изменю все. Это, этого как бы и не было, да?
То есть вы полагаете, что это естественное следствие психотравмы, и на месте гробового мог оказаться любой другой человек?
Да. Человеком, который пережил психотравму, очень легко манипулировать, к сожалению.
О том, как защитить человека, пережившего психотравму, от этой манипуляции, мы поговорим через 3 минуты.
Радио Сити ФМ.
Реклама. А где сегодня отдыхают? А что же люди говорят? Что нет, пожалуй, лучше места в Москве, чем казино «Арбат». Кружится шарик на рулетке, и тихо карты шелестят. Комфорт, уют и сервис редкий. Все это казино «Арбат». Новый «Арбат» 21. Корабль удачи ждет вас всегда.
Сити реклама. 10-50-87-9. Слушает весь город. Московское информационное радио. Сити ФМ.
87.9.
3 человека погибли, 7 ранены в результате аварии на трассе Москва-Тула. К дню солидарности в борьбе с терроризмом в Москве решили провести акцию памяти жертв Беслана. Поборы с родителями в московских школах недопустимы, мнение властей столицы. 22 часа 15 минут в российской столице. Вы слушаете новости на московском информационном радио «Сити-ФМ». Среди погибших в лесных пожарах в Греции россиян нет. Об этом сообщил представитель посольства России в Афинах. Сейчас в Греции действует около 170 очагов лесных пожаров. Есть данные о 50 погибших. В свою очередь, руководитель авиационной группировки МЧС России Евгений Серых сообщил, что основные силы группировки последние 3 дня работали в районе полуострова Пелопоннес, где сложилась особенно тяжелая ситуация. Правительство Греции объявило чрезвычайное положение на всей территории страны и попросило о помощи Евросоюз. Пожары не прекращаются в Греции уже 2 месяца, сообщает Интерфакс. 3 человека погибли, 7 ранены в результате сегодняшней аварии на трассе Москва-Тула. Она произошла на 185-м километре дороги. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другой легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросило, что привело к новым столкновениям. Всего в ДТП участвовали 7 машин, в том числе автобус. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Москве решили провести акцию памяти жертв трагедии в Беслане. Она пройдет 4 сентября в детской школе искусств номер 11 и будет приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе Комитета общественных связей столицы. 700 школьников округа попробуют в рисунках выразить свое отношение к трагическим событиям. Участники акции «Минуты молчания» почтят память жертв терроризма, а потом отпустят в небо шары, на каждом из которых будут написаны 185 имен погибших детей в Беслане. Какие-либо финансовые сборы с родителей в московских школах недопустимы, считает мэр Москвы. По его словам, бюджетное финансирование школ осуществляется в достаточно полном объеме, и от родителей и школьников не требуется какой-либо финансовой поддержки учебных заведений. Если в каких-то школах руководство требует дополнительных взносов, то это, по словам мэра, неправильные меры, которые необходимо прекращать. Мир снова вспомнил о Гиладе Шалите. Израильский капрал, последний год самый известный заложник палестино-израильского конфликта, жив и здоров. Об этом в интервью CNN заявил один из лидеров движения «Хамас» Халет Машааль. Капрал был похищен 25 июня прошлого года. Ради спасения своего солдата Израиль задействовал армию, спецназ и разведку, однако даже после масштабных военных операций вызволить пленника не удалось. Месяц назад Шалита передали представителям движения «Хамас». Одним из условий возвращения капрала в Израиль называется освобождение 250 палестинских заключенных. Переговоры ведутся через египетских посредников. Всемирно известный итальянский тенор Лучано Паваротти был выписан сегодня из онкологического отделения клиники города Модена. Об этом сообщила дирекция этого медицинского учреждения. 71-летнего певца госпитализировали 8 августа с легочными проблемами и высокой температурой. Он проходил обследование и наблюдался с специалистами по поводу основной патологии после операции по удалению злокачественной опухоли поджелудочной железы.
Движение в городе.
Затруднен въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому и Варшавскому шоссе. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД и далее в область. Много машин на Варшавке от Большой Тульской улицы до Каширки. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени.
Погода.
Сейчас в столице 23 градуса тепла, давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов.
Московское информационное радио «Сити ФМ».
Все новости Москвы.
Сейчас в российской столице 22 часа 19 минут. Следующий выпуск новостей слушайте в 22.30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный детский психолог Александр Леонидович Венгер. Несколько личных вопросов, на которые я хочу ответить. Буду ли я в этом году на детском кинофестивале в Артеке? Да, буду. Какая картина победит, не знаю. Будет ли там российская ретроспектива? Да, будет. И вообще, имеет ли смысл ехать на детский кинофестиваль в Артек? Да, безусловно. Вот это то, что касается детского кинофестиваля. И спасибо, значит, двум людям, Але и Наташе, которые на эту тему меня спросили. Значит, вот вопрос Оксане Леонидовичу Венгеру, который задал Кирилл, и который мне представляется наиболее, в общем, точным из того, что здесь вообще, из тех вопросов, которые пришли. Еще раз всем спасибо за активность. Правда ли, что детская психика лобильнее и мобильнее? Ну, приятно всегда, когда человек знает слово «лобильный». Поясните уже за то, что это такое. Но правда ли, что на ребенке заживает, как на собаке?
Детская психика действительно гораздо подвижнее.
Мобильный
это значит, да, подвижный, пластичный. И действительно у ребенка гораздо быстрее проходят внешние последствия психологических травм. Но зато у ребенка не наработаны
компенсации.
Еще не сформировалась личность. И поэтому все формирование личности может пойти неблагоприятным образом. То есть вряд ли это будут такие острые явления, которые могут быть у взрослого. Но зато может оказаться, например, на всю жизнь очень пассивная жизненная позиция. Ну, и прочие вот такие именно личностные возможные нарушения в дальнейшем.
А в какой степени, интересуется Петр, ранние переживания способны способствовать хорошей формулы, да, тем или иным неврозам? То есть, ну, грубо говоря, в какой степени переживания первых трех еще бессознательных лет жизни закладывают наше психическое «я»?
Фрейд считал важнейшими ранние переживания и в течение довольно долгого времени ортодоксальные психоаналитики, последователи Фрейда, продолжали поддерживать эту точку зрения. В последнее время все-таки стало очевидно, что во всяком случае очень большую роль играют и более поздние переживания.
То есть они могут скомпенсировать эти ранние дурацкие травмы?
И наоборот, если даже все было очень благополучно в раннем детстве, то, как писал Аверченко, человека можно так допечь, что ему ни спиной, ни головной мозг ничем не помогут.
Великолепные формулы, я не знал.
Да, да, Аверченко.
Вообще-то, да.
Но вообще на этот вопрос очень трудно отвечать, потому что каждый раз, когда происходят какие-то неблагоприятные события, то они вытаскивают как бы из памяти всю прошлую цепочку сходных событий. Причем не только из памяти сознательной, но, по всей видимости, и бессознательные ассоциации тоже идут. Поэтому это все наслаивается. И, наверное, действительно, самый исходный ядерный слой – это первые 3 года. Может быть, даже первый год.
Хороший вопрос, выдающий профессионала, но мы с вами знаем, о чем идет речь. насколько можно доверять фрейдистской интерпретации истории человека-волка. Ну, господи, ну, значит, история человека-волка. Ну, расскажите, ладно, потому что это наверняка многие прочли вот эту знаменитую книжку, которая разоблачает фрейдизм. Итальянец написал, я забыл, кто именно. И явно, что профессионал-психолог. Расскажите про человека-волка. Это интересная история.
Я бы лучше все-таки сказал. Ну, да. Вообще про интерпретацию.
Давайте, а я потом про человека-волка расскажу.
Они чрезвычайно субъективны и произвольны, и в значительной мере представляют собой скорее художественные произведения, нежели, собственно, научные анализы. Угу. И в них всегда очень много очень точного и глубокого. Как в хорошем художественном произведении.
Совершенно справедливо. Тем не менее, насколько фрейдистский метод в ближайшее время жизнеспособен? Или можно сказать, что он до некоторой степени себя изжил?
Он очень широко распространен в мире. Классический вот такой ортодоксальный фрейдизм, конечно, уже не так широко. Но на этой основе наработано очень много, безусловно, эффективных методов работы. Что-то уточнено, что-то изменено.
Что-то отброшено.
Что-то отброшено. Но все-таки общий, так сказать, каркас фрейдовской концепции человека, безусловно, сохранился, хотя он сейчас комбинируется со многими другими представлениями.
Ну, как бы вы определили эту фрейдистскую концепцию человека? В чем, на ваш взгляд, ее основа?
Прежде всего в том, что суть человеческой личности определяется глубинными влечениями,
в том числе эротического свойства.
В том числе, хотя Фрейд не столь большое значение придавал сексу, как
нередко считают. Как придают его некоторые последователи.
Да, как нередко считают, потому что либидо по Фрейду это не только сексуальная энергия, но энергия вообще. Хотя, действительно, в первую очередь сексуальная. Вот, собственно, то, что уже было отмечено, это очень важно в теории Фрейда, что личность в основном складывается где-то к 6-7 годам, а дальше уже так только некоторая дополнительная огранка происходит.
Угу. То есть поиск. К 7 годам личность сформировалась.
В общем и целом, да.
Я со своей стороны хочу встрять. Значит, «История человека-волка» — это работа Фрейда 15-го года, которая полностью называется «Из истории одного детского невроза. Случай человека-волка». Я адресую вас к хорошей, на мой вкус, книге Мюриэл Гарднер, где достаточно подробно изложена эта история. Значит, это молодой человек из России, который к 18 годам после перенесенной гонореи впал в достаточно тяжелый невроз, который, как выясняется, был предопределен тем, что он в трехлетнем возрасте увидел страшную картинку волка на двух задних лапах, да, а потом увидел соитие родителей, и это в его сознании слилось, и он с тех пор боялся соитий и волков. Это, значит, довольно наивное, на мой взгляд, очень механистическая, чем грешит весь фрейдизм, и местами довольно примитивная, но очень страшная и увлекательная написанная работа. Как сейчас справедливо заметил Александр Ильич Венгер, это замечательная билетристика. Поэтому тем, кто любит, например, фильм Линча «Человек-слон», я думаю, будет интересная работа Фрейда «Человек-волк». Но, значит, делать из нее, как делает Клавдия, приславшая этот вопрос, некие выводы вообще глобальной применимости фрейдизма, довольно смешно. Это просто такая, ну, это очень интересная, страшная, хорошая такая психологическая триллеровая история, в которой больше ровно ничего особенно, так сказать, нету. Вовсе не обязательно человек, увидевший в детстве коитус родителей, после этого становится травмированным. Тем более, что там еще этот коитус происходил в довольно странной позе, там они стоя этим занимались, и вряд ли он в 3 года мог заметить, как справедливо показывают критики фрейдизма, такие интересные подробности. Скорее бы он подумал бы, что они танцуют, наверное, и, в общем, ничего в этом такого особо сексуального нет. Но меня интересует другое. В какой степени вот верны фрейдовские вот эти все инсинуации насчет того, что существует Эдипов комплекс, что существует желание владеть мать. По-моему, это бред собачий, нет?
Значит, Эдипов комплекс, по-моему, практически все психологи нынче признают.
Уже признают?
Да. А вот желание владеть матерью чрезвычайно мало кто признает.
Да и вряд ли.
Дело в том, что вот если не вдаваться в сексуальную проблематику, то Эдипов комплекс – это ревность к отцу.
Не и сексуальная она... ревность, ревность собственная.
А вот дальше уже можно думать по-разному. Сексуальная действительно сомнительно, что в этом возрасте 5-6 лет, да, существует. А вот что в целом ревность к отцу существует как к конкуренту за внимание. Это достаточно бесспорно, так же точно, как сиблинговая ревность, то есть ревность к брату или к сестре, когда рождается младший брат или сестра. Но отец-то он исходно.
995-111, телефон прямого эфира, и ответы на теперь уже десятки вопросов, которые толпами идут к Александру Леонидовичу Венгеру сразу после трехминутной паузы.
Мальчик Рома в детстве коллекционировал марки. Потом он стал собирать не только марки, но и фунты стерлингов, доллары, иены. Сейчас Роман живет в Лондоне.
«Сити коллекция» – первое радиошоу о пользе собирательства.
Самые интересные коллекции Москвы
и их фанатичные владельцы.
Завтра
в 2 часа дня
на радио
«Сити FM». Хорошие вещи нельзя смешивать.
Только чередовать.
«Сити FM». 87,9. Новости каждые 15 минут. Погода, трафик, аэропорты и все самое важное, что происходит в городе.
Релакс FM. 98. Спокойная волна. Ваш личный мир без шума и суеты.
Две радиостанции. Две философии эфира.
Одна аудитория. Современные жители столицы.
«Сити FM». 87,9.
Релакс FM 98.
Какое радио вы выбираете? Такое?
Прослушайте сигналы точного времени.
Или такое? В Москве полдень. В эти минуты в самом центре столицы.
Я нахожусь в центре событий.
Это прямое отключение.
Происходит прямо на наших глазах.
Мы следим за развитием ситуации.
Мы делаем современное и стильное московское информационное радио.
Каждые 15 минут.
Все новости Москвы.
Трафик, погода.
Авиарейсы и мониторинг экологии города.
«Сити FM» 87,9.
Мы слушаем город.
Город слушает нас.
Московское информационное радио. «Сити FM».
Все новости Москвы.
Более 700 посетителей авиасалона в Жуковском обратились за 4 дня за медицинской помощью. Музей-заповедник Царицына готов принять торжества во время празднования Дня города. Московский ЦСКА взял в аренду до конца года защитника Коринтианаса Эдуарда Ротиньо. Здравствуйте, в Москве половина 11-го, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. Более 700 посетителей авиасалона в Жуковском обратились за 4 дня за медицинской помощью. В основном с тепловыми ударами и укусами ос и пчел, а вот пищевых отравлений не было, сообщает РИА Новости. Медики призывают посетителей не употреблять спиртные напитки в жару. Даже пиво может в таких условиях нанести вред здоровью, говорят они. За 4 дня госпитализированы 12 человек. В частности, в больницу с травмой живота был отправлен 15-летний подросток. Он пострадал в результате наезда электромобиля. Завершить ко дню города строительные и реставрационные работы в Государственном музее-заповеднике Царицына пообещал Юрий Лужков в ходе традиционного субботнего объезда города, в котором его сопровождал и наш корреспондент. По словам мэра, на сегодня работы завершены на 99,9%. Реставрировали 70 крупных объектов, в их числе Большой дворец, Большой и Малый гротесковые мосты, Трехкамерный грот, Шипиловская плотина, Оранжерейный комплекс, Нижние, Царицынские и Борисовские пруды. Запущен светодинамический фонтан. По планам столичных властей, в будущем году на территории Царицына предстоит сдать еще 24 объекта. В том числе фондохранилище с депозитарием, помещение отдела милиции, пожарное депо. Музей-заповедник Царицына станет одним из центров торжеств во время празднования 860-летия Москвы. В Кузьминском парке сегодня прошел 6-й Московский экологический фестиваль. Он организован префектурой Юго-Восточного округа и Российской лигой защиты животных. Одна из его целей – привлечь внимание москвичей к проблемам защиты окружающей среды. Любой посетитель мог посмотреть на редкие породы собак, на зоопарк домашних животных, на выступления хорьков, погладить карликовых кроликов и шиншилл. Кроме того, гостей праздника ждал музыкальный марафон с участием самодеятельных коллективов и профессиональных артистов. Московский ЦСКА взял в аренду до конца этого года защитника бразильского Коринтианаса Эдуардо Ротиньо. В интервью официальному сайту армейцев новобранец назвал ЦСКА титулованным клубом, лучшим в России. Кроме того, бразилец выразил надежду, что останется в Москве гораздо дольше, чем на предстоящие полгода.
В
Движение в городе.
Затруднен въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому, Варшавскому шоссе и Лермонтовскому проспекту. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД и далее в область. Много машин на Варшавском шоссе от Большой Тульской до Каширки. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени.
Погода.
Сейчас в столице плюс 21 градус, скорость ветра 2 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, ночью в регионе местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15, завтра днем преимущественно без осадков до 23 градусов. И о ситуации в столичных аэропортах. Домодедово позже графика прилетят самолеты из Римини, Саратова, Анталии, Барселоны, Анапы, Афин, Подгорицы, Астрахани и Уфы.
Сити ФМ.
Московское информационное радио.
Следующий информационный выпуск в 22:45.
Сити ФМ. Записано ранее.
Сити шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный детский психолог Александр Леонидович Венгер. Ну, значит, тут сразу же шквал вопросов и негодований по поводу моей трактовки истории Человека-Волка, но из них заслуживает внимания только, конечно, письмо Константина, которое утверждает, что коитус между родителями в этой ситуации совершался не стоя, как утверждаю я, а атерго, написано у Фрейда, то есть с тыла, то есть сзади. Ну, это очень принципиальное уточнение, я с удовольствием его придаю. Да, действительно, по всей вероятности, я тут же нашел этот текст в интернете. Действительно, испугавший Человека-Волка коитус между его родителями происходил сзади. Но должен вам сказать, Константин, что хотя бы происходил атерго действительно с тыла, то, понимаете, коитус стоя тоже может происходить сзади. Как это не ужасно. Понимаете? Но, тем не менее, в общем, в любом случае, я принимаю ваше уточнение и очень рад, что среди слушателей Сити ФМ такое количество фрейдистов. Меня интересует вот что. В какой степени действительно ребенок, если верить Фрейду, в очень значительный, интересуется сексуальными контактами родителей? По-моему, это, ну, это последнее, что его может интересовать. Как вы скажете, Александр Ильич?
Нет, ну, это и Фрейд выделял, и после Фрейда это неоднократно исследовались так называемые периоды сексуального интереса. Это идет волнами. Есть периоды.
Какие?
Когда ребенку это, в общем, совершенно неинтересно. Ну, их несколько, они совершенно разного рода.
Так. Ну, то есть первый
скажем, такой пубертат, четырех...
это понятно.
Да? Нет. Вначале в районе 4 лет.
О, Господи.
Тут еще коитус ребенка мало интересует. Это чисто анатомический интерес. Ребенок обнаруживает...
Как устроен?
Да, что мальчики и девочки устроены по-разному. Причем почему-то эти части тела скрываются.
Скрываются.
Интересно,
что ну, то есть это интерес к тайне, а не просто... Понятно.
Да. Так. Причем к тайне вот такой вот. Позднее, следующий период, это в районе 6-7 лет, и здесь это интерес, я бы сказал, физиологический. Откуда берутся дети?
Угу. Ну, понятно.
Физиология коитуса обычно в этом возрасте не очень интересует. А дальше уже, конечно, начало пубертата.
Из личного опыта.
И вот тут уже очень интересуют половые отношения как таковые.
Хороший вопрос от ребенка, и он, мне кажется, гораздо более значимым, чем весь этот фрейдизм, простите меня, ради бога. Вопрос Анатолия, да, которому 13 лет. Я не могу ударить человека по лицу, это сильно осложняет мою школьную жизнь. Кому мне обратиться? Толь, не надо, вот ей-богу, ни к кому обращаться. Я тоже не могу ударить человека по лицу и жив до сих пор. Ну, что вы скажете, Анатолий?
Я вас очень поддерживаю. Одним осложняет жизнь то, что они не могут ударить человека по лицу.
Другим то, что другим... могут и хотят.
Во-во-во-во-во. Другим то, что они ударяют человека по лицу. Ну, на мой взгляд, это качество очень, в общем, положительное и для дальнейшей жизни отнюдь не вредное,
полезное,
а скорее
то,
полезное.
Ударить.
Бесконфликтность, да.
И это, ну, понимаете, это можно назвать бесконфликтностью, можно назвать слабостью. Это разные такие вещи.
Нет, если именно по лицу, это не слабость. Это скорее
это,
сила.
Это жентильонство. Да,
это сила.
Это сила. Блестящая.
Потому что иначе будет бояться вообще, так сказать, ударить.
А, знаете, просто мне, я всегда вспоминаю в этих случаях ответ замечательного такого киндраматурга Валерия Семеновича Фрида, которого я знал довольно близко. Это был старый лагерник. И как-то мы с ним обсуждали эту как раз тему вскоре после моего возвращения из армии. Говорю, вот, Валерий Семенович, я не могу ударить человека по лицу. Наверное, это признак высокой духовной культуры. На что он мне со своим лагерным опытом, своим замечательным басом, говорит, это потому, что ты боишься, что тебе в ответ расквасят твою гладкую рожу. Это, в общем, довольно точный ответ. И я думаю, что как бы, ну, то есть он грубее, конечно, выразился. Я думаю, может быть, это связано. Может быть, это действительно, может, то, что мы называем вежливостью, может быть, это действительно трусость. Фрид-то был весь в шрамах.
Ну, хорошо. Я готов согласиться с тем, что трусость – это, в общем, социально полезное качество.
Вот развитие трусости.
Во всяком случае.
Чем она социально полезна?
Во всяком случае, в некотором...
Ну, то есть, это качество, позволяющее обострять конфликт. То есть, не обострять конфликт.
Да.
Избегать обострения.
Осторожность, конечно. Видно, безрассудная смелость, которая вот приводит к тому, что всем подряд... Раздаются оплеухи, знаете, жить было бы невозможно, если бы все вокруг вот так себя вели.
Тотальная адская конфликтология. Угу. Тогда, когда вот человек действительно, вот им владеет мания постоянно вступать в конфликт для самоутверждения.
Трусость – слово, имеющее вот такое очень негативное оттенок.
Модальность
негативная. Но по смыслу точно то же самое значит слово «осторожность». Имеющие вполне, позитивные коннотации.
Да, а иногда и милосердие. Понимаете, я бы сказал вот как. Если это из трусости, это плохо. Если это из милосердия, это хорошо. Вот так бы я это сформулировал. Потому что ударить человека по лицу, действительно, да, это плохо. А ударить человека в хавальник, иногда, если у него вместо лица хавальник, иногда бывает очень хорошо. Значит, хороший вопрос от Антонины. В какой степени неприятие ребенка коллективе детском может свидетельствовать о его психической патологии, в какой степени оно свидетельствует о патологии коллектива.
Ну, патология – это все-таки очень резкое слово.
Сильно сказано, да.
Да, но о каких-то трудностях в его развитии, как правило, оно свидетельствует, о его не очень высокой адаптивности. Нельзя сказать, что это как бы плохо с моральной точки зрения, да. Некоторые самые замечательные люди были... очень плохо адаптированы. Угу. Но, естественно, понятно, что такому человеку трудно жить. А насчет коллектива, опять же, ну, самое очевидно, что есть такие коллективы, адаптироваться к которым может только человек, ну, крайне непорядочный, скажем, да?
Угу.
Так что в каждом конкретном случае надо смотреть,
я вообще думаю,
в чем
что,
дело.
Понимаете, вообще грех сказать, я думаю, что адаптивность – это не самое лучшее качество. Понимаете, то, что человек умеет приспосабливаться к обстоятельствам, это свидетельствует не об интеллекте, а о конформизме.
Для жизни удобно.
Для жизни удобно, для совести худо. Понимаете?
Для совести по-разному, я бы сказал, для творчества худо. Вот для творчества совсем
всегда
худо.
Потому что для творчества нужна высокая самооценка, а конформизм его убивает. Понимаете, получается, что если я приспосабливаюсь, я себя гноблю. Вот у нас тут был в гостях Саша Баширов недавно, у него есть гениальная формула. Почему я сегодня не снимаю кино? Потому что, чтобы получить деньги, приходится актуализировать в себе те качества, ради которых я, значит, которые я в себе ненавижу и с которыми я всю жизнь борюсь. Да? Uh-huh. То есть для того, чтобы финансово поддержать творчество, приходится актуализировать то, что этому творчеству враждебно. И получается конфликт, который не преодолел. Вот тоже хороший достаточно вопрос, что такое по Фромму некрофилия, и как бы вы это объяснили, и почему Гитлера называют некрофилом. Уже приятно, что человек Фрома читал. Но, тем не менее, как вы ответили бы на это, на Никите?
Ну, это примерно то, что называется садизмом. Фром проводит параллель. Но садизм – это все-таки в первую очередь на сексуальное извращение, а Фром говорит об этом как о типе личности. Я бы сказал, что это разрушительный тип личности, для которого главное удовольствие не в созидании, а в разрушении.
Это большой процент?
Никто не мерил.
Но
если говорить в узком смысле, то маленький. Если говорить о том, у кого вообще есть такие тенденции, будет большой. Ведь огромный вопрос всегда, где мы поставим границу.
В какой степени мы блокируем эти тенденции.
Да, и где мы ставим границу.
Да, вопрос, пожалуйста, кто на эфире? Я не очень счастлив. Андрей, да, вперед. Да, пожалуйста.
Да, у меня такой вопрос к нашему гостю.
Да.
Вот сейчас такой адепт трансперсональной психологии Кен Уилбер.
Есть такой.
Да, который написал книги «Проект Атман». один вкус. Он,
ну, мы знаем его, да, ну что?
Да, вот он человека охарактеризовывает как постоянно трансформирующегося на новые уровни духовного роста. Вот наш гость придерживается такой концепции?
Согласны ли вы, что человек перманентно трансформируется? Да, не, ну, это очень американская
концепция. Честно говоря, не очень задумывался над этим и не возьмусь отвечать.
Ну,
вообще, извините,
задумаюсь.
Я не могу ответить как бы за всю психологию.
Да, за всего Уилбера я понимаю. Но насколько вы согласны с тем, что человек – это самомодифицирующийся проект? Самонастраивающийся?
Модифицирующийся, бесспорно. Абсолютно согласен. Настраивающийся далеко не уверен. То есть я далеко не уверен в том, что эти модификации
направлены. А, я понял. То есть он может растить интеллект, но не может модифицировать душевный склад.
Во всяком случае, не может как бы... Нет никаких оснований полагать, что те модификации, которые происходят, они в каком-то вот позитивном направлении.
Да, совершенно верно. То есть человек может научиться приспосабливаться, но не может больной стать здоровым, условно говоря.
Иногда может, а иногда, наоборот, здоровый.
Да, здоровый, да, под действием мнения большинства становится больным.
Я бы сказал, что здесь все-таки в значительной мере броуновское движение. То есть
хаос.
То есть в значительной мере, мне кажется, что хаос.
Но это и спасительный хаос, потому что это делает психологию неуправляемой.
Да, снижает управляемость, по крайней мере. Но это я выражаю свое мнение, а не научное положение.
А в психологии тема хороша, что в ней научных положений нет, а есть мнение. На 3 минуты прервемся.
Радио Сити ФМ.
Реклама.
Кружится шарик на рулетке. И тихо карты шелестят. Комфорт, уют и сервис редкий. Все это казино «Арбат».
Каждую ночь вашему вниманию бонусная игра с прогрессивным джекпотом. 2 розыгрыша за ночь.
Новый «Арбат» 21. Корабль удачи ждет вас всегда.
Информация по телефону 221-70-00.
Сити реклама. 10-50-87-9. Слушает весь город.
Московское информационное радио. Сити-ФМ.
87,9.
3 человека погибли, 7 ранены в результате аварии на трассе Москва-Тула. По дню солидарности в борьбе с терроризмом в Москве решили провести акцию памяти жертв Беслана. Поборы с родителями в московских школах недопустимы, мнение властей столицы. 22 часа 45 минут в российской столице. Вы слушаете новости на московском информационном радио «Сити-ФМ». Среди погибших в лесных пожарах в Греции россиян нет. Об этом сообщил представитель посольства России в Афинах. Сейчас в Греции действует около 170 очагов лесных пожаров. Есть данные о 50 погибших. В свою очередь руководитель авиационной группировки МЧС России Евгений Серых сообщил, что основные силы группировки последние 3 дня работали в районе полуострова Пелопоннес, где сложилась особенно тяжелая ситуация. Правительство Греции объявило чрезвычайное положение на всей территории страны и попросило о помощи Евросоюз. Пожары не прекращаются в Греции уже 2 месяца, сообщает Интерфакс. 3 человека погибли, 7 ранены в результате сегодняшней аварии на трассе Москва-Тула. Она произошла на 185-м километре дороги. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в другой легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросило, что привело к новым столкновениям. Всего в ДТП участвовали 7 машин, в том числе автобус. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Москве решили провести акцию памяти жертв трагедии в Беслане. Она пройдет 4 сентября в детской школе искусств номер 11 и будет приурочена ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе Комитета общественных связей столицы. 700 школьников округа попробуют в рисунках выразить свое отношение к трагическим событиям. Участники акции «Минутой молчания» почтят память жертв терроризма, а потом отпустят в небо шары, на каждом из которых будут написаны 185 имен погибших детей в Беслане. Какие-либо финансовые сборы с родителей в московских школах недопустимы, считает мэр Москвы. По его словам, бюджетное финансирование школ осуществляется в достаточно полном объеме, и от родителей школьников не требуется какой-либо финансовой поддержки учебных заведений. Если в каких-либо школах руководство требует дополнительных взносов, то это, по словам мэра, неправильные меры, которые необходимо прекращать.
Движение в городе.
Затруднен выезд. въезд в город по Новорязанскому, Горьковскому, Ленинградскому, Варшавскому и Варшавскому шоссе и Лермонтовскому проспекту. Сложности на Можайском и Ярославском шоссе от МКАД и далее в область. Много машин на Варшавке от Большой Тульской улицы до Каширки.
Погода.
Сейчас в столице 21 градус тепла, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 82%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, минимальная температура плюс 15. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов.
Сити-ФМ.
Московское информационное радио.
Сейчас в российской столице 22 часа 48 минут. Следующий выпуск новостей слушайте в 23 часа.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Меня тут продолжают со страшной силой атаковать меня и Александра Леонидовича Венгера, нашего гостя, психолога, последователя Фрейда, который, значит, ну, в частности, спрашивает, как я отношусь к книге Лучана Микачи «10 провалов психоанализа». Я уже говорил на СТФМ о том, что я очень позитивно отношусь к этой книге. И вообще Лучан Микачи очень хороший психолог, и убедительно пишет, и хороший билетрист сверх того. И он очень убедительно описал, как 10 провалов психоанализа действительно в европейской истории отмечены. Нашелся бы какой-нибудь анти-Микачи, который бы с тем же успехом описал там 25 или 50 больших успехов психоанализа, и никому от этого не было бы хуже. Психоанализ срабатывает, на мой взгляд, с довольно примитивными, рационально устроенными личностями. С одними срабатывает, с другими нет. Читать эти книги в любом случае интересно и полезно. Применять к себе фрейдизм и фрейдовский психоанализ я бы не посоветовал никому, потому что, невзирая на массу психоаналитических триллеров, написанных в Америке, где всегда психоаналитик всех успешно разоблачает, все-таки статистика, приводимая Микачи, к сожалению, верна. 18 там, или 19 ближайших последователей Фрейда покончили с собой. Психоанализ не самая удобная методика. Поэтому, так сказать, Микачи я отношусь хорошо, к Фрейду тоже хорошо, к психоанализу очень плохо. Александр Леонидович Венгер, наш сегодняшний гость, вопрос к нему совершенно прямой и касающийся непосредственно как раз подросткового воспитания. Вопрос от Елены, и я тоже, в общем, от души к нему присоединяюсь. У меня нет времени на воспитание моих детей. Следует ли пригласить няню или предоставить им расти самостоятельно? Вопрос очень для большинства слушателей актуальный, к сожалению.
Ну, дети, воспитанные нянями, как правило, вырастают менее гармоничными, счастливыми, чем дети, воспитанные родителями, но лучше, естественно, няня, чем ничего. Если постоянная няня, и она любит ребенка, то она может в значительной мере заменить маму. Потом, правда, боюсь, маме будет очень обидно.
Очень трудно вытеснить.
Что любят не столько ее маму, сколько няню. Но для ребенка, для его развития, это самый лучший вариант, если уже у мамы нет времени.
Хороший очень вопрос от Юрия. В какой степени вы признаете существование так называемого СДВГ, то есть синдром дефицита внимания с гиперактивностью?
Я полностью признаю, хорошо известны критерии. Я не очень понимаю, как можно его не признавать.
Полно народу не признают. Все считают, наших детей упрекают гиперактивности, тогда как...
Вопрос, правильно ли проводится диагностика, то есть в каждом конкретном случае правильно ли поставлен диагноз. Но что существует такое заболевание, как правило, на основе органического поражения мозга, очень часто в результате гидроцефалии.
Гидроцефалия, и асфиксия предродовая, да, и так далее.
Да.
В чем это выражается?
Значит... Дефицит внимания, естественно, выражается в том, что ребенок очень недолго в состоянии сосредотачивать внимание на какой-либо определенной деятельности, очень легко отвлекается и очень часто меняет деятельность. Поэтому, скажем, долго с ним заниматься одним и тем же будет совершенно непродуктивно. Собственно, гиперактивность – это просто повышенная подвижность, это, вот говорят, шило в одном месте. Да, вот это. Все время крутится, что-то крутит в руках. И если мы стараемся ограничить его подвижность, он может иногда себя контролировать, но вот тогда уж Все его внимание уходит на это, на то, чтобы спокойно сидеть.
И на усвоение новых вещей уже...
Не остается ничего. Интеллект может быть любым, в том числе очень хорошим. Есть, да, и одаренные дети, есть и одаренные дети с СДВГ.
Ну вот если вас интересует, кто страдал СДВГ из гениев, пожалуйста, вот Уолт Дисней, например, да, все детство прострадал от неусидчивости, и потом всю жизнь не мог сосредоточиться. Однако просто это привело его к тому, что чем заниматься алгеброй, он стал рисовать мышей. Одна из таких мышей стала Микки Маус. Хороший вопрос, насколько опасны препараты Риталин и Концерта, с помощью которых корректируется каким-то образом СДВГ.
Да, это симптоматическая коррекция, то есть это не излечивает она, заболевание, она несколько часов...
Она помогает справляться.
Да. Просто на несколько часов исчезает симптоматика. Угу. Отвечать на этот вопрос я не возьмусь, потому что во всем мире колоссальное движение против
и
этих
против,
препаратов,
есть и
колоссальное
движение,
количество
да.
сторонников за, огромное количество противоречащих друг другу исследований.
Угу.
А я сам не проводил таких исследований, поэтому не берусь вмешиваться в этот спор.
Но, тем не менее, излечим ли СДВГ или, во всяком случае, не кладет ли он запрета на дальнейшую профессиональную деятельность? По-моему, абсолютно излечим.
Значит, даже без лечения, собственно, лечения нет, он как раз не то чтобы излечим. Это лечение вот симптоматическое.
Да. Он проходит.
И коррегируется, да, с помощью педагогических мер. Но в подростковом возрасте очень часто даже без...
Да.
Благодаря самоконтролю даже без специальных мер часто проходит. А уж если проводятся специальные занятия с ребенком, то совсем, так сказать, велика вероятность компенсации. А профессии, ну, отдельные профессии закрыты для человека, у которого плохое внимание. Диспетчером, авиадиспетчером ему лучше не быть.
А вот пилотом может быть хорошим, потому что он быстро реагирует, и это замечает, пожалуйста. И согласитесь, что пилотом быть гораздо интереснее, чем авиадиспетчером.
И не так уж много надо авиадиспетчеров.
И не так уж много надо авиадиспетчеров, пилотов, гораздо блестящий ответ, да, замечательно. Вот тут очень хороший вопрос, на самом деле, в какой степени плохая успеваемость является депрессией. Превирующим фактором интересуется Юлия. И надо ли ребенка, значит, на этом циклить?
Депривация – это значит лишение. Слово «депривация». Поэтому желательно уточнять,
лишение
чего она его лишает.
Она лишает
имеет
его радости.
Имеется, видимо, эмоциональная депривация. Лишение радости.
Угу.
Это зависит не от неуспеваемости, а от того, как к ней относятся окружающие, в первую очередь родители. Есть замечательные подростки-хулиганы, которым абсолютно неинтересно, как они учатся, и они абсолютно эмоционально не депривированы, хотя они не успевающие. И на самом-то деле это гораздо лучше, чем когда ребенку устраивают из-за неуспеваемости депривацию. Вот тогда неуспеваемость становится хронической, а как раз если не проделывать дырочку ему в темени по поводу неуспеваемости, то тогда вполне есть шанс из нее выйти.
В какой степени следует, вот это вопрос хороший от Константина, в какой степени следует невротизировать ребенка, чтобы он хотел постоянно внешнего успеха и трагически относился к неудачам? Это такой, в общем, хороший вопрос. Нужно ли воспитывать честолюбие, переформулируем его по-человечески?
Значит, ну, вот такие уже невротические варианты, это чаще всего, когда родители сами... с неудовлетворенным честолюбием, они к чему-то стремились, не реализовали.
Нас, да.
Да. Да. Чаще всего именно в этом
случае. Ох, это дурно, ребята.
Некоторый уровень честолюбия, безусловно, полезен для реализации своих возможностей.
Угу.
А жить спокойнее человеку с низким уровнем честолюбия.
Тут уж выбирать, или спокойная жизнь, или высокая.
Вы знаете, выбирать нам не очень дано. Уж как наши родители... воспитывают,
вложили, да?
Да, будучи взрослым, вот взять и решить, а я хочу стать честолюбивым, или наоборот, а я хочу перестать быть честолюбивым.
Нельзя!
Не выйдет.
Никто из нас не может ни перестать быть честолюбивым, ни начать болезнь. Вот очень хороший вопрос от Жанны. Мой сын страдает синдромом навязчивых состояний, следует ли с ним бороться? Ну, я думаю, что, в общем, 90% детей в той или иной степени страдает синдромом навязчивых.
Вы абсолютно правы.
Что
вопрос, опять же, в степени выраженности.
Угу. Это еще называется синдром навязчивых ритуалов. Я по себе хорошо помню, по-моему, это у всех. Что это такое?
Это когда навязчиво воспроизводятся либо определенные движения, либо, что уже хуже, действительно, целые действия, вот то, что вы назвали ритуал, собственно, что так и называется.
Это когда кажется, что если не сделаешь того-то, то случится то-то.
Да, например, если ты, выйдя из дома, забыл 3 раза подергать дверь, что может произойти какое-нибудь несчастье. Да.
Это
уже ритуал. Особенно, когда это сложный ритуал.
Да, бывают и сложнейшие, безумные.
Да, например, в каждом доме, мимо которого проходишь, нужно сосчитать все окна.
Это так, у Тэфи. Еще это, да, это было у Тэфи, она об этом писала. Хорошо, как с этим бороться?
Это симптомы все-таки, а причина этого всегда в нарушении каких-то отношений, взаимоотношений.
Глубже, да?
Да. Надо стараться их восстанавливать. Если симптоматика сильно выражена, то тогда уже показано и медикаментозное лечение. Какого? Это уже в виде... Не-не-не, извините.
Но транквилизаторы в любом случае.
А? Транквилизаторы, да. Потому что это канализация тревоги, а тревогу снижает транквилизатор.
То есть тревога может
Но
быть снижена.
Но нельзя лечиться самим ни в коем случае. Более того, психолог тоже ни в коем случае не может назначать лечение. Он может только посоветовать
Нет,
обратиться
Александрович,
к психиатру или психоневрологу.
У меня есть такое дурацкое ощущение, что тревога довольно плодотворное, продуктивное состояние. Понимаете? Более продуктивное, нежели спокойствие. Кажется мне иногда. То есть, если человек тревожен, это лучше, чем если он спокоен.
Беспечен.
Беспечен, да? Надежда, пожалуйста.
Я бы сказал, что спокоен все-таки лучше. Вот противоположная тревога,
да.
Это именно беспечен.
А вот именно беспечен тупо, это довольно опасная штука. Надежда, да, пожалуйста.
Добрый вечер, Дима, здравствуйте. Я хочу спросить все-таки такой этот ключевой момент. Осветите, пожалуйста, вот насколько человек продукт цивилизации. То есть, сколько вообще ребенку там вот период становления личности 7 лет нужно оказаться в каких-то диких условиях пробыть, чтобы потом цивилизованные какие-то, цивилизованные ценности. Но что хорошо, что
плохо,
не восстанавливать.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, Надя, да. Это интересный вопрос,
это
хороший.
Это ключевой момент. Осветите
это интересно,
его,
в какой степени вообще дикость может на ребенка в этом смысле повлиять?
Я не очень, честно говоря, понимаю, что значит дикость.
Временное,
так сказать, пребывание на природе всегда, безусловно, полезно. Чтобы сам разводил костер, сам там жарил себе.
Ну,
природить,
ладно, скажем так, социализировать, насколько он должен быть социализирован.
И это только помогает социализации, а никак не мешает.
Да.
Вы знаете, мы довольно много ведь об этом говорили. Как и всюду золотая середина, потому что очень хорошо социализирован. Это конформный человек. Угу. Который, в общем, не имеет подлинной своей личности, не способен к творчеству самостоятельному.
Она стерта абсолютно.
Да, совсем слабо социализированный, очень плохо. Это
да уж он никогда не умеет обращаться абсолютно ни с собой, ни с другими.
Да, и, скажем, творчество его никому не
и
будет никогда нужно.
И компромиссом является семья, которая и есть идеальный посредник между внешним миром и личностью, по-моему. То есть, чем меньше внешнего мира, чем больше семьи, которая есть оптимизированный социум, по-моему, тем это для нас, для всех лучше.
Но
да?
Я бы все-таки сейчас сказал, что важно, чтобы эта семья в себе воплощала.
Воплощала черты внешнего социума.
Да, полностью согласен.
На этой чрезмерно оптимистической, но очень приятной ноте мы переходим к новостям.